Дилетанты.
Добрый вечер. Мы в прямом эфире программы «Дилетанты», которая всегда проходит вот по следам вышедшего только что или вот последнего из вышедших журналов «Дилетант». И он посвящен истории татар, Татарстана, этот журнал. И вы мне заказывали, когда я представлял этот номер, вы, я имею в виду слушатели и зрители Ютуба, говорили, обязательно надо сделать передачу о служилых татарах в русском государстве. И я очень рад, что с нами согласился вот по связи выступить Ради Климович Салихов, исполняющий обязанности директора Института истории Академии наук Республики Татарстан, академик и доктор исторических наук. Ради Климович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ради Климович, вот здесь говорят, что такое служилые люди, служилые татары в русском государстве. Как мы можем определить эту категорию служилых людей и когда начинается ее история?
Служилые люди – это этническое сословие татар, сословная группа, которая возникла в период распада Золотой Орды. Это где-то началось во второй половине XIV века и продолжалось вплоть до XVII века этот процесс. Разными волнами он происходил. И эти люди, татары, в большинстве своем это представители ордынской знати или знати средневековых татарских государств, ханств, которые перешли на службу русским великим князьям и выполняли в основном воинские повинности.
Воинские повинности. Вот мы сначала, вначале мы знаем аристократию, знаем, вот вышел из Орды, как писали в родословных книгах, предок там, например, Племянниковых, вышел, царевич вышел из Орды, и вот основал этот род, потом вот они стали Племянниковыми, или другие роды. Вот это продолжалось, это только были знатные татары в начале?
В начале это была, конечно, знать, но надо понимать, что эта знать не переходила на службу не в одиночку, с ней, с этой знатью вместе переходили на службу зависимые от этой знати люди. И мы же знаем, что в средневековых татарских государствах была своеобразная иерархия, даже среди привилегированных сословий. И если были князья, музы, в то же время были казаки. Это как бы низший слой привилегированного сословия, военное сословие татарских ханств, которые являлись основной ударной боевой силой. Это конница, это лучники, и они вот переходили на службу вместе со своими лидерами, с князьями и мурзами. Потом роды, которые переселялись, переходили на службу к русским князьям, они также были довольно многочисленными.
То есть это и родственники были многочисленные, то есть они переходили с семьей. А вот здесь Диана Ибрагимова спрашивает, из каких ханств в основном были выходцы эти татары? Были ли только казанские, были ли астраханские или даже крымские татары переходили ли? Хотя крымские татары – это немножко другое.
Это очень правильный вопрос. И вначале переходили из самой Золотой Орды, когда она уже, когда, например, происходила Великая Замятня. Затем из осколков Золотой Орды, из всех фактически, из Большой Орды, из Казанского ханства, из Астраханского, из Ногайской Орды. Ну и из Крыма в том числе. Это был вполне обычный процесс для того времени, когда элита, представители татарской аристократии, военной аристократии чаще всего в поисках лучшей доли, устав от бесконечных распри и раздоров в собственных государствах, они переходили на службу к великим московским князьям, которые в тот период занимались собиранием земель, и за которыми в тот период уже была сила, историческая сила.
Приходилось ли выходцам, вышедшим из Орды, сражаться против тех или иных ханств, тех или иных частей Орды, или уже распадающейся, в общем-то?
Безусловно, так как это были служилые люди, они шли вместе с тем государством, которому они присягнули, они шли воевать. Например, известно, что и татары, например, находившиеся на службе у московских великих князей, они воевали и с Ногайской ордой, они воевали и с Крымом, ну и они участвовали в том числе и в походе на Казанское ханство, брали Казань. Они находились в составе русского войска. Во всяком случае, бывший хан Казани, в то же время Касимовский хан Шахали, он вместе со своими воинами в количестве 2000 человек участвовал в штурме города. Это были воины, они выполняли приказы.
То есть вполне феодальные были отношения, вполне
феодальные.
Здесь была верность не этническая, не национальная или даже не государственная, а верность присяге, верность вот тем, что в Европе называлось омажем, вот принесение присяги своему сюзерену, да?
Совершенно верно.
Вот скажите, пожалуйста, вот здесь, да, различные здесь вспоминают, что и татары, в особенности крымские, входили в разные союзнические отношения и с Речью Посполитой, с Великим Княжеством Литовским. Вот это было повсеместно. А скажите, вот в московском государстве, в русском государстве, насколько составляли какой-то такой изолированный слой или ассимилировались достаточно быстро через одно-два поколения?
В начальный период, когда татарская аристократия переходила на службу в Московское царство, это была довольно серьезная сила, с которой считались, хотя, конечно, они были в подчиненном положении. В то же время постепенно, например, в конце XVI и в течение всего XVII века политика московских князей в отношении татар, перешедших на службу, она менялась. И постепенно это служилое сословие начинало терять свои права. В первую очередь оно подвергалось такой активной миссионерскому воздействию. Требовалось в первую очередь принять православную веру. В случае непринятия православной веры могли грозить определенные неприятности, в том числе экономического характера. Во второй половине XVII века этот процесс усилился. В частности, были приняты ряд указов, по которым ущемлялись уже права их как мусульман. Например, служилые татары, они ведь за свою службу поощрялись поместьями, в которых зависимым податным населением были в том числе и православные крестьяне. Так вот, во второй половине XVII века помещикам-мусульманам уже запрещалось иметь православных крестьян. Они стояли перед выбором либо самим принять православие и остаться со своим имуществом, либо, если они не принимают православие, то все их имущество, в том числе вот эти православные крестьяне, отходят государству. Но эти указы, как всегда, они исполнители входили в раж, и, по сути, у отказавшихся креститься отбирали все. Это вот указ 1681 года. И хотя он вызвал большие волнения среди татарского служилого сословия, его временно отменили, но, тем не менее, тенденция была налицо.
Вот я бы хотел, Радий Климович, немножко чуть-чуть назад в историю уйти во вторую половину XVI века, вот немножечко отойти, потому что взятие и вот фактически исчезновение Казанского ханства, Астраханского ханства, вот завоевание Иваном Грозным, вот какую оно роль сыграло в положении, в численности, в происхождении служилых татар?
Это очень серьезный вопрос, особенно то, что касается взятия Казани и последующей судьбы народов, проживавших на территории бывшего Казанского ханства. Конечно, это была своего рода катастрофа, так как с карты исчезло довольно развитое татарское государство. И, естественно, поражение в первые годы воспринималось населением очень тяжело. И примером тому так называемые Казанские войны 1552-1557 годов, когда татары, в том числе и элита, бывшая элита Казанского ханства, вместе со своими с ясачным населением, податным населением, организовывалась в отряды и оказывала активное сопротивление новой власти. Однако в то же время на стороне победителей воевала довольно большая часть также служилых татар, и не только выходцев из Мещеры, например, или Касимовского ханства. На стороне новой власти в Казани воевали мурзы и князья, происходившие в том числе из территории Казанского ханства. Вообще это все напоминало такую своеобразную феодальную гражданскую войну, когда один князь или мурза вытеснял из собственного поместья нелояльного новой власти мурзу или князя. Мы видим буквально по карте того времени, по условной карте, когда в конце, во второй половине XVI века, в начале XVII века большинство поместий служилых татар уже замещались новыми хозяевами, новыми представителями элиты, лояльной русской власти. Ну и русская власть также проводила очень гибкую политику после взятия Казани. Она, может быть, в первые годы, когда еще шло яростное сопротивление, предпринимала определенные жесткие меры, но в дальнейшем она стремилась утихомирить край с помощью, в том числе, дипломатических мер и передачи определенных полномочий, ну, своеобразного наместничества влиятельным казанским татарским фамилиям. Например, в Казанском крае в XVII веке значительную большую роль игралась династия Яушевых, которые, в принципе, контролировали всю территорию, населенную татарами бывшего Казанского ханства.
А в Казанском ханстве... Простите, да, договорите, я потом...
Тем самым новой власти, русской власти в Казани удалось в исторически короткий промежуток времени утихомирить татарское население. Хотя, конечно, локальные восстания случались, в том числе и известные всем черемисские войны, но исторически они, конечно, потерпели поражение.
А скажите, пожалуйста, Радий Климович, были ли, раздавали ли вот за казанский поход на территории Казанского ханства, раздавали ли русским земли? Или сразу политика началась вот через местную аристократию лояльную работать?
Нет, безусловно, и раздавались земли и русской знати и церкви, русской монастырям. Это самые лучшие земли в окружении Казани. И мы видим, например, по современным русским деревням в районах, прилегающих к городу, довольно большое количество по истории вот этих деревень. Мы видим, что они возникли как раз вперед после взятия Казани. И это был такой процесс, как бы эта элита и русская, и татарская, которая была лояльна, например, Ивану Грозному, она представляла собой единую силу, и у них особых противоречий между собой не было. Это были ближайшие союзники. И в тот период даже не было наступления на религиозные права вот этой лояльной части татарского населения. Оно чуть позже началось, уже когда край был заберен, когда уже установился порядок относительный. А на начальном этапе, да, такая была политика очень гибкая, осторожная, учитывавшая интересы вот этой местной знати, которая обладала довольно большой силой и влиянием на местное население.
Ну вот умирает Иван Грозный, проходит царствование Федора Иоанновича. Здесь и наступает, в общем-то, потихоньку наступает смутное время через конец Годунова, и достаточно долго оно происходит. Вот роль здесь татарских служилых людей, потому что все были против всех здесь и в самом московском государстве. Все против всех. Переходят с одной стороны на другую. Вот здесь как вот в этом круговороте, что известно о том, как действовали татарские служилые люди?
Служилые татары не были здесь исключением. Они также метались из стороны в сторону, и они также были в замешательстве. Будучи государственниками, конечно же, они искали сильную власть, они надеялись на исчезновение вот этого хаоса, который возник в период смуты. И, конечно, тут было очень тяжело разобраться. Тем не менее, роль татарских служилых людей в этих процессах, она была довольно серьезная, потому что они, во-первых, представляли собой значительную военную силу на тот период, особенно это романовские татары или татары-мещеры. Но в то же время нельзя исключать и казанских татар, которые также активно вмешивались в эти процессы на разных сторонах. Кто-то был на стороне Лжедмитрия, кто-то был на стороне Василия Шуйского. То есть была полная неразбериха, но в то же время они каким-то образом интуитивно, видимо, чувствовали процессы, которые уже шли в тот период. Ведь мы знаем истории, что как плачевно закончилась судьба Лжедмитрия II, который пал от руки служилого татарина. И пал-то он вроде по такой причине, это как личная месть за убитого друга Касимовского хана Ураз-Мухаммада. Но это же мы видим, что убийца Лжедмитрия II, он был близок к Филарету. Mm-hmm. И, в принципе, вот это вот... Этот поступок, он каким-то роковым образом сыграл, в общем-то, в судьбе самой смуты, которая резко уже пошла на исход свой. И ведь после смерти Лжедмитрия II, когда были уже народные ополчения, в том числе и из Казани, довольно серьезное было войско, было серьезное ополчение из ясачных и из служилых людей. Знаем, что икона Казанской Божьей Матери, она пришла оттуда.
Да, тоже да.
Говорил о том, что влияние Казанского края было довольно серьезным в этих процессах.
Это второе ополчение вы имеете в виду?
Потому да, что да, 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 второе
во ополчение. Во втором ополчении.
Да, второе ополчение. И вот эта цепочка событий, она тоже не случайна. Когда на Земском соборе возводили Михаила Романова на царство, там ведь вся русская земля собралась, и в том числе и служилые татары, и 8 князей Мурс, влиятельных Мурс, они поставили свои подписи под этим венчанием Михаила Романова. Это тоже очень серьезный знак. Это говорил о том, что татарский фактор во внутренней политике того времени был очень высок.
Ну, тем более второе во многом, второе ополчение пришло с Волги. Да. Пришло здесь и собирание тем же самым Козьмой Мининым. Да. Вот здесь, ну, происходило в Волге и в Заволжье тоже.
Еще совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, вот теперь Романово царство. Но вот мы, когда мы с вами вот всевозможные установления 1680-х годов, о которых вы говорили, такие, в общем-то, грабительские по отношению к служилым татарам вот здесь были. А вот при первых Романовых, при Михаиле Федоровиче и при Алексее Михайловиче, насколько участвовали, и там были ведь крупные войны, была ведь война большая с Речью Посполитой, и другие были события. Какую роль там играли служилые татары, насколько они были многочисленны к тому времени?
Во всех крупных кампаниях военных московского государства, русского государства 17 века татары принимали самое непосредственное и активное участие. Вот как вы правильно совершенно сказали, это и русско-польская война, и ранее Ливонская война, и русско-шведские войны, и русско-турецкая война уже во второй половине 17 века.
Одну секунду, мы сейчас прервемся, вот здесь заметим, где мы остановились. Радик Кремович Салихов у нас в гостях, и через 3-4 минуты мы продолжим наш разговор.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем наш разговор о служилых татарах в рамках программы «Дилетанты». И сегодня наш собеседник Радик Римович Салихов, исполняющий обязанности директора Института истории Академии наук Республики Татарстан, академик Академии наук Республики Татарстан и доктор исторических наук. Мы остановились с вами в середине, во второй половине 17 века и на достаточно крупных войнах. Они, может быть, и находятся в тени последующих, очень крупных столкновений, которые вела Россия, в которых участвовала. Но вот здесь какую роль и насколько многочисленны были служилые татары в русском войске?
Роль была большая, и, как я уже говорил, это, конечно, поместное войско, это регулярная конница, как правило, лучники, легкая кавалерия. И, но это, несмотря на это, она играла большую роль, например, в русско-польской войне, ну, в Смоленской войне 1632 года, 1634 годов, татарские войны, они представляли и Казанский уезд, они представляли и Арзамасский уезд, и, ну, татар Мещеры и Касимова, они составляли довольно серьезную военную силу, и где-то в районе 2000 воинов участвовало в этой кампании. По разным прикидкам, вообще во всех военных кампаниях в составе русского войска всегда было от 6 до 10% именно служилых татар в тот период.
Скажите, они формировались, вот то, когда вы их происхождение перечисляли, они формировались по территориальному принципу? То есть...
Да, в основном, да, они формировались по территориальному принципу.
Кто были командиры? Кто были командиры? Свои?
Свои командиры были, да, свои командиры.
Кто-нибудь представлял их вот в общем командовании? Представлял ли вот эту достаточно большую силу, но по-разному, 2000, это очень большая сила, 2000 легкой кавалерии. Здесь представляли, участвовали ли в планах, в разработках?
Как похоже. Правило, они не присутствовали в высшем командовании, а это были отдельные подразделения, которые очень часто бросались на самые напряженные участки. Это как было, например, когда во время Смоленской войны возникли проблемы у Шейна, воеводы в Смоленске, и именно служилых татар бросили на то, чтобы снять там кольцо окружения. Конечно, это не получилось, но тем не менее это характеризует их как своеобразный резерв, как своеобразный такой фактор, который может в решающий момент внести какой-то перелом. Это всегда так было, потому что татарская конница, она на протяжении вот этого 16-17 веков все-таки она наводила определенный страх на противника своей тактикой и своим бесстрашием. И поэтому ее эффективно довольно старались использовать. Но я еще раз повторю, если не было... В общем, командование обычно мог быть только довольно знатный человек, например, Чингизид. Чингизид по происхождению, он уже мог вести войско целиком. Это как, вот, например, хан Касимова в 1470-х годах, когда Данияр, когда брали Новгород, он тоже числился среди командующих.
Когда Иван III, да, брал Новгород?
Да, Иван III, в войске Ивана III, он тоже был одним из таких важных военачальников в этом походе. Но, тем не менее, роль, предположим, князей Мурс, она тоже была большая, к ним прислушивались и, как правило, учитывали их мнение.
Ну, конечно, легкая конница такого типа, даже при наличии огнестрельного оружия в 17 веке, в отличие от тяжелой конницы, конница одного удара, как она и была раньше, так она и оставалась, здесь она была маневренная, могла перестраиваться. Мы прекрасно знаем по всем историям 17 века, будь то Хмельниччина в Речи Посполитой, будь то наши войны, Смоленские войны, мы знали, насколько эта конница может быть страшна и действительно непредсказуема при нанесении удара. Ну вот, смотрите, мы приходим, все-таки чем были вызваны? Вы знаете, вот это глубоко как-то в меня засело, вот эта история 1680-х годов, то, что с одной стороны и поощряют, с одной стороны и награждают, но требуют вот эти требования ассимиляции, требования быть уже православными. Это связано с изменениями в русском государстве и с никонианской реформой, и с положением церкви тоже вот при Алексее Михайловиче и при Федоре Алексеевиче здесь уже. Как вы это рассматриваете? В чем были причины вот такого достаточно ужесточения?
Были причины, вы правильно совершенно заметили, в процессах, которые происходили в самой православной церкви, в русском государстве, и с личностями царей, например, связывается и с личностью Федора Алексеевича, очень набожного человека, очень верующего. Его отношения к мусульманам, они все-таки имели определенный настороженный характер. Еще на это наложилось и некоторые особенности ведения боевых действий татарскими служилыми татарами в период русско-турецкой войны, когда ряд служилых татар просто отказывалось воевать с единоверцами. И такие случаи были. Все это учитывалось, безусловно. Ну и очень важный фактор – это то, что постепенно роль вот такого поместного войска, особенно, да, регулярного войска, татарского войска, оно постепенно стало падать. То есть уже начали возникать регулярные войска, которые снабжались более совершенным оружием, и надобность вот в таких больших силах, она постепенно стала отпадать. Вероятно, с этим были связаны попытки и крещения служилых татар, что крещение, оно подразумевало приобретение еще большей лояльности и трону в том числе. И тут, конечно, идеологический фактор был сильный, религиозный фактор. Экономически, ну, не сказать, что уж очень большое такое количество земель занимали татарские служилые люди, так как они довольно, ну, не очень большими поместьями обладали, по большому счету.
Скажите, пожалуйста, это касалось только служилых людей, или это касалось вообще татарской земельной, ну, аристократии, не аристократии, землевладельцев, скажем так?
Да-да, фактически это так и было, но практически все татарские землевладельцы так или иначе в тот период являлись служилыми людьми. Они находились на службе русского государства. Они являлись частью привилегированного сословия русского государства в тот период.
Перейдем к Петру. Все меняется. Уже до Петра мы говорили, что появляется регулярная армия, полки уже совершенно другого строя появляются. При Петре Петр начинает очень серьезные вещи, и до него идут азовские походы. Петр идет на Азов, а потом начинается, и почти одновременно начинается, Северная война. Здесь участвуют в ней какие-то формирования татарские, местные формирования, может быть, в другом качестве, или совсем как-то они находятся теперь уже в стороне от новой армии?
Они еще в небольшом количестве на локальных участках они еще используются. Но ведь при Петре Первом, как вы очень верно отметили, там уже полностью перестраиваются вооруженные силы, там строится новая армия, армия нового типа. И огромное значение уделяется уже выходу к морям. Вот, и к теплым морям, и Балтийскому морю. И именно вот в этот момент Петр обращает свое внимание на Казанский край, свое самое пристальное внимание, как на край, который богат строевым лесом, дубравами, как на край, в котором есть разветвленная речная сеть, и он видит в Казанском крае основу для российского кораблестроения. То есть создается Казанское адмиралтейство, и вот ставшие ненужными в результате петровских реформ огромные массы, ну как огромные, где-то более 50 тысяч человек служилого населения, он фактически переводит их на другую службу. Она
в чем заключается?
Не военная служба. Она уже служба по заготовке корабельного леса.
Но это фактически такая флотская интендантская служба получается.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это знаменитый его указ от 31 января 1718 года, который переводил, там прямо было написано князей, мурс, а там также перечислены и другие народы, и чуваши, и мордва. Он их переводил на службу по корабельному строительству без оплаты. То есть это бесплатная работа была, тяжелейшая работа, которая фактически подразумевала заготовку в огромных масштабах корабельного леса. И эти люди, князья, мурзы и просто служилые татары, бывшие воины, они получают название лашманы, то есть немецкого человек, который обрабатывает дерево, то есть лесоруб. Отсюда начинается новая история татарского служилого сословия.
Вот новая история, она имеет какое-то продолжение здесь уже совсем. Вот как это преображается?
Ну, при Петре Первом вот это было решающим его шагом. При Петре Первом также продолжается снижение статуса, экономический статус этого сословия. В 1724 году он облагает это сословие как наравне с ясачными крестьянами подушной податью, то есть уравнивается все с податным населением права татарского служилого класса. И вот вкупе с лашманской повинностью татары постепенно начинают терять и земельные владения свои, и они постепенно переключаются на иные сферы деятельности. Именно вот лашманская повинность, несмотря на всю свою тяжесть исполнения, несмотря на невзгоды и тяготы, в то же время в ней был определенный коммерческий потенциал. Потому что мы вот по нашим исследованиям видим, что ряд жителей Старо-Татарской слободы Казани умудрялись в период этой лашманской повинности зарабатывать неплохие капиталы. Они брали подряды на поставку этого леса, организацию каких-то работ. Так или иначе, они здесь умудрялись сколачивать определенный капитал. И кроме того, лашманская повинность, она ведь спровоцировала и развитие плотницкого дела, и заготовка деревообработки, и многих других промыслов, которые стали основой постепенно для развития национального предпринимательства. И вот эта энергия военного служилого сословия, которая уже она не реализовалась на полях сражений, она стала переходить в плоскость торгово-предпринимательской деятельности. И уже во второй половине XVIII века у татар возникает мощная торгово-промышленная элита. Да, именно торгово-промышленная, потому что возникают мануфактуры самого разного вида. Это кожевенные, мыловаренные, суконные, химические мануфактуры. Причем они располагаются в деревнях, не только в городе Казани, но и в деревнях бывших родовых гнездов татарских феодалов. Вот такая произошла
интересно.
Трансформация.
А вот скажите, Ради Кримович, скажите, пожалуйста, вот в одной из просто передач я хотел бы когда-нибудь поговорить или статьи, а вот через век будет Ворское индустриальное чудо. А вот эти люди, которые ведут свою историю от начал предпринимательства вот в Татарстане нынешнем, вот на этих землях, они же принимали очень большое участие в индустриальном чуде, которое на Волге, в частности, случилось к концу XIX века.
Совершенно верно. Совершенно верно. Я, говоря о Казани, например, Казань, она во второй половине XIX века стала одним из крупнейших индустриальных центров Российской империи. То есть там возникает мыловаренный завод братьев Крестовниковых, московских фабрикантов, и знаменитое кожевенное льнопредельное товарищество Ивана Ивановича Алафузова. Это два крупных предприятия того времени, в которых работали тысячи работников, инженеры, огромные масштабы производства, но эти предприятия возникли на основе очень крепкой базы, которая была создана как раз татарскими коммерсантами. В частности, например, мощные маловаренные традиции, которые существовали татар, они и способствовали возникновению именно в Казани вот этого огромного завода братьев Крестовниковых. Они об этом сами писали, они даже не скрывали это. Они говорили, в Казани есть искусные мастера-маловары, которые дают свои рецепты, и здесь есть сырье, которое приходит из Оренбурга и Казахской степи, и татарские купцы могут очень быстро это сырье доставить на заводы. То же самое кожевенное производство. Кожевенное – это же тоже переработка животноводческого сырья. Опять-таки бывшие служилые татары привозили это из Казахстана, из Оренбурга. И вот эти два огромных предприятия, они в том числе на базе, я повторюсь, на базе развитого татарского предпринимательства, которые начинали как раз бывшие служилые татары.
Я очень рад тому, что вы рассказываете, потому что мой прадед был инженером-технологом в Казани на химических предприятиях. Он был инженер-грек, который, правда, приехал сначала в Нижний Новгород, потом в Казань, женился на чудесной девушке Соболевой и так и остался. И работал до самой Первой мировой войны в Казани. Вот, так что я очень рад, что вот, вы это все подтверждаете. Вот эти чудеса, которые там были. Индустриальные чудеса, которые были. Но да. Все-таки татары продолжали ведь уже в новых условиях заниматься и выход из татарских родов. Они не забыли и воинское дело. Ведь они занимались и в XVIII веке. В какой степени, как это было, насколько это было часто и в каких формах это было?
Ну, в XVIII веке, в связи с тем, что уже возникла регулярная армия, открылись возможности для и бывших служилых татар, и, может быть, даже ясачных татар, появились широкие возможности военной карьеры. То есть многие из них, начиная службу даже с рядовых званий, унтер-офицерских, становились офицерами и получали в итоге дворянство официальное. И дело в том, что большинство знатных татарских родов так и не сумели, несмотря на все усилия Екатерины II, которая объявила о возможности подтвердить свои княжеские и мурзинские достоинства документально, когда она уже умерла, при Павле I они не сумели их подтвердить. И из сотен, предположим, этих родов подтвердили только, может быть, несколько десятков. И, по сути, они так и остались в положении обычных крестьян, хотя у них дома хранились ханские ярлыки, например, в их домах, которые подтверждали их знатное происхождение, или огромные родословные, которые уходили, предположим, в XII век. Мы сейчас это видим, изучая архивные документы. Так вот, эта военная служба в XVIII веке, она давала возможность уже официально получить дворянство, проявив мужество, героизм уже в составе регулярной армии. И из татар выходили и командный состав, и высший командный состав, и были генералы такие, как Сартланов, например, генерал Сартланов, генерал Давлетшин, был даже адмирал Исламов. То есть, конечно, это, конечно, довольно редкие случаи, но в то же время они были. И татары вот так свои традиции воинские, они все равно продолжали проявлять и в новое время. Хотя им было значительно тяжело, так как для многих из них были закрыты, конечно, пути и военные училища, и военные учебные заведения. Но, тем не менее, случаи такие были.
Были такие случаи, были действительно, вот вы говорите, что многие не успели получить, но кто-то ведет свое происхождение, те, кто успел раньше, из-за более ранних, вот тех, которым мы знаем, как княжеские фамилии, дворянские очень давние фамилии, они имеют ордынское, а когда и конкретно татарское происхождение имеют. И знаменитые роды, вот мы приводим, кстати, в нашем журнале, мы приводим несколько знаменитых семейств, которые имеют совершенно ясное татарское происхождение. Ну вот, подводя итог сейчас, мы скажем, здесь было... Вот если проходить вот эту историю здесь, историю жизни татар уже в России, когда она оформилась как государство, сумели ведь сохранить и свой фактор, и культурно-этническое самосознание, и с ассимиляцией, и без ассимиляции. И вот такой, в общем-то, очаг сохранился, очень мощный. Вот за счет чего это удалось?
Это очень важные вопросы для современного татарского народа. Какие механизмы, какие стимулы, какие факторы способствуют выживанию народа, казалось бы, в самых неблагоприятных условиях. В первую очередь, все-таки мне бы хотелось сказать, что татары, они по своей менталитету являются государственными людьми, потому что на протяжении всей ее истории и предков татарского народа это было постоянное строительство, создание государств. И переход из, предположим, Казанского ханства, вхождение в состав русского государства не был катастрофой для татарского народа. Это был просто новый этап истории.
Но он был очень драматичным и очень трагичным.
Очень драматичный, согласен, тяжелейший. А когда у многих народов в тот период была очень драматичная и трагическая история. Но тем не менее они сумели найти себя. Как вот мы уже отмечали, это и военная служба. Это и предпринимательство. Это и обширное духовное движение, потому что татары, служилые татары, они ведь не только предпринимателями становились, они становились видными религиозными деятелями, учеными, которые влияли на умы, и они составили уже интеллектуальную элиту всего татарского народа. Это особенно проявилось уже во второй половине 19-го, начале 20 века, вот это, когда ренессанс нашей культуры произошел. То есть тут вопрос выживания, и это выживание, оно опиралось, в общем-то, на созидательные основы, а не на противостояние. Ведь вот, например, в Казанском крае уже в 17 веке мы видим абсолютно мирные отношения между русским населением и татарским. То есть люди жили рядом, они понимали, что им надо выжить, чтобы выжить, надо жить дружно. То есть это вот какое-то особое общество формировалось. Оно было, в принципе, и терпимо с религиозной точки зрения, потому что в наших городах, например, вот в Чистополе, уживалась община мусульман, православных и старообрядцев. Очень мощная община старообрядцев. И вот этот вот такой коктейль, если образно говоря, он, конечно, имел огромную энергию. И эти люди, они ведь помогали друг другу. Была взаимопомощь. Например, у нас в Татарской Слободе. Интересно, что в центре Татарской Слободы жили еврейские предприниматели. И татары очень активно создавали фирмы вместе с еврейскими предпринимателями, в том числе по обработке вот этих животных жиров, как раз для заводов крестовников. Угу. Таких примеров масса. Мне кажется, что вот секрет кроется в этом. В верности государству, в толерантности к другим культурам и народам, к стремлению к достатку, к стремлению к знаниям. Вот это все вкупе, оно, конечно же, сохраняло и сохраняет сегодня наш народ, который верен традициям и бережет свою историю, помнит ее. Мне кажется, в этом кроется. Хотя и надо это и дальше изучать.
Конечно, и дальше изучать, и продолжать как такую традицию, потому что все мы знаем, все, кто родился, вырос в Москве и жил во многих ее районах, целые татарские общины. И я помню, как мы жили в моем детстве, это замечательно было все. Мещанские, Самотеки, там очень, очень татарский был район. Вот. Спасибо вам большое, спасибо, замечательно. Я думаю, что у нас будет еще много тем. Радик Римович Салихов, историк и исполняющий обязанности директора Института истории Академии наук Республики Татарстан. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Дилетантов». Спасибо большое. Спасибо. Я хочу только объявить, что у нас сразу в 23 часа будет программа Максима Курникова и Алисы Ганиевой «Страсти». Сегодня будет ужасная ревность и зависть. А после 0 часов программа «Один» Дмитрия Быкова. Всего вам доброго. До свидания. Сергей Бунтман вел эту программу.
«Дилетанты».